Безумный художник. Золотилось солнце на востоке, за туманной синью далеких лесов, за белой снежной низменностью, на которую глядел с невысокого горного берега древний русский город. Был канун Рождества, бодрое утро с легким морозом и инеем. Только что пришел петроградский поезд. В гору по наезженному снегу от железнодорожной станции тянулись извозчики с седоками и без седоков. В старой большой гостинице на просторной площади против старых торговых рядов было тихо и пусто, прибрано к празднику. Гостей не ждали. Но вот к крыльцу подъехал господин в пенсне с изумленными глазами, в черном бархатном берете, из-под которого падали зеленоватые кудри, и в длинной дахе блестящего каштанового меха. Рыжий бородач на козлах притворно крякал, желая показать, что он промерз, что следует набавить ему. Седок не обратил на него внимания, предоставив расплатиться с ним гостинице. «Ведите меня в самый светлый номер», — громко сказал он, торжественным шагом следуя по широкому коридору за молодым коридорным, несшим его дорогой заграничный чемодан. «Я художник», — сказал он, — «но на этот раз мне не нужна комната на север. Отнюдь нет». Коридорный распахнул дверь в номер первый, самый почетный, состоявший из прихожей двух обширных комнат, где окна были, однако, невелики и очень глубоки по причине толстых стен. В комнатах было тепло, уютно и спокойно, янтарно от солнца, смягченного инеем на нижних стеклах. Осторожно опустив чемодан на ковер посредине приемной, коридорный молодой малый с умными веселыми глазами остановился в ожидании паспорта и приказаний. Художник ростом невысокий, юношески легкий вопреки своему возрасту, в берете и бархатной куртке, прошелся из угла в угол и, сранив движением бровей пенсне, потер белыми, точно алебастровыми руками свое бледное, измученное лицо. Потом странно посмотрел на слугу невидящим взором очень близорукого и рассеянного человека. «24 декабря 1916 года», — сказал он. «Эту дату ты должен запомнить». «Слушаюсь», — ответил коридорный. Художник вынул из бокового кармана куртки золотые часы, мельком прищурив один глаз, взглянул на них. «Ровно половина десятого», — продолжал он, снова устраивая на носу свои стекла. «Я у цели своего паломничества. Слава вышних Богу и на земле мир, в человецах благоволение. Паспорт я тебе дам, не беспокойся, но сейчас мне не до паспорта. У меня нет ни одной свободной минуты. Сейчас я спешу в город, чтобы вернуться ровно в 11. Я должен завершить дело всей моей жизни. Мой молодой друг», — сказал он, протягивая к коридорному руку и показывая ему два обручальных кольца, из которых одно на мизинце было женское. «Это кольцо — предсмертный завет». «Так точно», — ответил коридорный. «И я этот завет исполню», — грозно сказал художник. «Я напишу бессмертную вещь, и я подарю ее тебе». «Покорнейше благодарим», — ответил коридорный. «Но, любезный, дело в том, что я не взял с собой ни холста, ни красок. Провести их из-за этой чудовищной войны было совершенно невозможно. Я надеюсь достать их здесь. Я, наконец, воплощу все то, что сводило меня с ума целых 2 года, а потом так дивно преобразилось в Стокгольме». Говоря и отчеканивая слова, художник в упор смотрел через пенсне на своего собеседника. «Весь мир должен узнать и понять это откровение, эту благую весть», — воскликнул он, театрально взмахнув рукой. «Слышишь? Весь мир, все!» «Хорошо-с», — ответил коридорный, — «я доложу хозяину». Художник снова надел даху и направился к двери. Коридорный со всех ног кинулся отворять ее. Художник важно кивнул ему и зашагал по коридору. На площадке лестницы он приостановился и добавил: «В мире, мой друг, Нет праздника выше Рождества. Нет таинства, равного рождению человека. Последний миг кровавого старого мира. Рождается новый человек».